Глава 6. Закончил резать, когда источник энергии перестал пополняться. 3 единички силы, работая на износ, кое-как некоторое время справлялись с восполнением. Но этого, увы, мало. Начал быстро уставать. Всего удалось добыть 3 килограмма и 200 граммов ресурса. Мог бы и больше, но весь мох на нижнем ярусе стены закончился. Приходилось на пределе сил срезать его на высоте. Ради 50 граммов забирался наверх, делал срез и потом спускался на землю, чтобы восстановить потраченные единички энергии. Благо, за такие старания лута было больше. Ни Фроди, ни обещанный им человек так и не появились. У меня были смутные надежды на то, что кто-то из них принесет с собой еду, но тут же запретил себе даже думать об этом. Для Фроди и его товарищей я никто. С какой стати они должны беспокоиться о каком-то чужом мальчишке? Я должен справляться своими силами. Несколько раз похвалил себя за оставленные на потом хлеб и сливы. Они были моим обедом. Кроме того, спасало наличие близкого доступа к воде. Жажда, как известно, сушит источники энергии и жизни намного быстрее, чем голод. Хоть Фроди и советовал выбрасывать весь мох, но у меня рука не поднялась. Не знаю почему. Может, потому что это первый самостоятельно добытый мной ресурс, который, в свою очередь, принес мне первые трофеи? Так или иначе, четкого объяснения придумать не смог. Но и котомка у меня не безразмерная. Решил разложить весь добытый мох на большом плоском камне. Так вышло, что на него больше всего попадало солнечных лучей. Пусть лежит здесь, подсыхает. Может, для чего и сгодится. Когда закончил с последним комком, устало опустился на землю. Осмотрел свою первую добычу, что серой неприглядной массой прикрывала плоский камень. М-да. Всего каких-то 3 с лишним килограмма, а устал, будто весь день махал киркой в шахте. Теперь пришла пора подбить итоги по трофеям за этот рабочий день. Пока самозабвенно трудился, не следил за общим количеством. Теперь же открываю котомку с неким волнением.
Эссенция опыта — 400 штук. Глиняная скрижаль травничества — 64 штуки. Глиняная скрижаль ловкости — 64 штуки. Глиняная скрижаль владения ножом — 64 штуки. Глиняная скрижаль силы — 16 штук. Глиняная скрижаль выносливости — 16 штук. Глиняная скрижаль акробатики — 16 штук. Глиняная скрижаль гибкости — 16 штук.
Помотал головой, вытер пот со лба и глаз. Снова пересчитал. Чувствую, как колотится сердце. Вот-вот выпрыгнет из груди. Руки слегка подрагивают от волнения. Спина покрылась холодной испариной. Не иначе проделки бага. Говорят, он еще тот весельчак. Не могу не согласиться. Мое существование — прямое тому доказательство. Выходит, срезав каких-то 3 килограмма мха, я добыл глиняных скрижалей на целых 22 единицы. Из них одну на силу и 6 на ловкость. Да будь я сейчас первым уровнем, я бы... мне бы... Сердце забилось учащенней. Чувствую, как по горячим щекам потекли слезы обиды. Вот они, долгожданные скрижали и эссенции, прямо у меня в руках. А что толку? Хотелось забиться в какую-то темную щель и разрыдаться от горя. Так делал в детстве. Было у меня секретное место в подполе нашего дома. Маленький чуланчик. Каждый раз, когда надо мной издевались в школе, прятался там и скулил от обиды, чтобы никто не видел моих слез и слабости. Но, увы, ни родителей, ни нашего дома, ни чуланчика больше нет. А есть это забытое богами место, где я должен выжить во что бы то ни стало, и скулить больше не намерен. Крепко сжатым кулаком зло вытираю предательские слезы. Если боги решили, что я должен быть таким, значит, так тому и быть. Снова мельком взглянул на список трофеев и сквозь слезы улыбнулся. Да и кто сказал, что у меня все плохо? Вон сколько лута. Должен признаться, пугающе много. Представляю удивленную рожу Фроди, когда покажу ему свою добычу. Хе-хе. Как только подумал о моем новом друге, вспомнил отцовские наставления. Задумчиво потираю подбородок. Отец всегда ратовал за то, чтобы не выделяться. Если твои дела вдруг пошли хорошо, и боги одарили тебя неожиданным богатством или удачей, продолжай жить, как жил. Не спеши показывать свой достаток другим. Иначе привлечешь беду. Так он говорил каждый раз, когда возвращался с новым артефактом. Я верю Фроди. Он приютил меня, накормил вчера и сегодня, привел в эту пещеру. Он друг. По крайней мере, он поступает как таковой. но и наставления отца не могу проигнорировать. Мои неожиданные успехи могут привлечь нежелательное внимание. Нельзя забывать, где нахожусь и какие люди меня окружают. Ведь, по сути, я должен был от силы получить 20% от всего, что мне перепало. Ну, максимум 30, если учесть, что сегодня мой первый день добычи. Нет, отец был прав. Выделяться и уж тем более хвастать лутом нельзя ни в коем случае. Бахвальство и хвастовство может дорого мне обойтись. С опаской оглядываюсь по сторонам. Я по-прежнему один в пещере. Видать, Фроди действительно забыл обо мне. Это даже к лучшему. Есть время сделать тайник. Да, я решил оставить больше половины лута здесь. В поселок принесу примерно пятую часть. Так будет правдоподобней. Желудок требовательно заурчал. Я похлопал себя по животу. Да-да, сегодня устрою себе пир. Плюс с жильем надо решить. Вряд ли в бараке каторжан меня ждут с распростертыми объятиями. Зачем им лишний жилец и нахлебник? Помогли, обогрели, накормили, за что я от всего сердца благодарен. Но на этом все. Пора обустраиваться самостоятельно. Благо, деньги у меня теперь будут. Главное — делать все тихо и не привлекать внимания. А уж если все хорошо пойдет, глядишь, и освобожусь от кабалы. Да, мечты о хорошем здорово отвлекают от всяких мрачных дум. Мне даже дышать вроде как легче стало. Место для тайника искал довольно долго и придирчиво. Сперва хотел закопать все в песок, но потом подумал о дожде. Отверстий в потолке достаточно. Что если зарядит ливень на неделю? Тогда озеро обязательно выйдет из берегов, да и осколки ракушек на песке — лишнее тому подтверждение. Самый оптимальный вариант — это залезть повыше по стене и спрятать все в одной из трещин. Туда вода точно не достанет. Но, увы, этот подвиг совершить мне не дано. Придется искать дальше, исходя из моих возможностей. Подходящее место нашлось в тот момент, когда уже думал плюнуть на это дело и идти в другую пещеру. Узенький, а главное, неприметный проем между острых камней попался на глаза абсолютно случайно. С трудом просунул руку внутрь. Это хорошо. Крупная ладонь взрослого мужчины сюда точно не пролезет. Внутри сухо. Как раз то, что нужно. Отошел на несколько шагов назад. Отлично. Узкая щель сливается со стеной. Походил кругами по пещере, посмотрел с разных ракурсов. Нет, незаметно. Решено. Прячу здесь. Достал скрижали и эссенции из котомки. Отчитал пятую часть и вернул назад. Потом еще подумал и решил скрижали силы, выносливости, акробатики и гибкости вообще не светить. И убрал соответствующее им количество эссенций. В итоге в котомке у меня осталось 50 эссенций опыта и 30 скрижалей. Остальное спрятал в проем. Как только сделал два шага назад, перед глазами появилась надпись.
Вы создали простой тайник. Поздравляем! Вы получаете эссенция опыта 15 штук, глиняная скрижаль разума, глиняная скрижаль создатель тайников, глиняная скрижаль наблюдательности.
Ух ты! Вот так бонус под конец рабочего дня! Странно, почему раньше великая система не обращала внимания на мои тайнички? В детстве я их сделал немало. Может, то, что я прятал, не было достаточно ценным? Или места выбирал слишком простенькие? На всякий случай проверил уровни новых скрижалей и эссенций. Ожидаемо увидел везде единички. Словил себя на мысли, что уже не так эмоционально реагирую на ограничения. Видимо, это от того, что я наконец осознал одну важную вещь. Мой нулевой уровень мне сейчас на руку. Ведь именно благодаря моему нолику я сейчас прячу большую часть лута. Кстати, новые скрижали и эссенции тоже отправились в тайник. Если наличие скрижали наблюдательности я еще как-то смогу объяснить, собственно, разума тоже. А вот создатель тайников выдаст меня с потрохами. Напившись напоследок из озера обжигающей ледяной воды, направился к выходу из пещеры. Желудок радостно заурчал, предвкушая скорый ужин. Штольню покидал со смешанными чувствами. Казалось, будто что-то не усмотрел, не до конца осмыслил. К слову, подземные переходы уже не так пугали. Лишь на перекрестке тот дальний воющий проход все еще наводил жути. А в остальном вроде как свыкся. На выходе меня уже встречали. Фроди и еще один мужик. Видимо, обещанный охранник. Кряжистый, низкорослый. Взгляд узких серых глаз излучает равнодушие. На правой щеке старый уродливый шрам. Видимо, зашивавший рану не особо разбирался в медицине. Правая часть лица получилась слегка искривленной.
отчего казалось, что мужчина постоянно ухмылялся. Сочетание холодного взгляда и хищного оскала здорово пугало.
«Малой, ты уже закончил?»
— открыто улыбаясь, крикнул издалека Фроди.
«А мы тут с весельчаком идем тебя навестить!»
«А я уже было подумал, что ты забыл обо мне!» — крикнул в ответ.
Сказать по правде, в душе слегка был обижен на Фроди, хотя умом понимал, он ничего мне не должен. Мой старший товарищ тут же разгадал мое настроение.
«Эй, малой, ты чего? Обиделся?»
— успокаивающим тоном спросил он, когда мы поравнялись.
«Я не мог раньше прийти. Вон и весельчак подтвердит. И без тебя дел по горло. Правда, весельчак?»
Его спутник лишь равнодушно кивнул.
«Устал?»
— участливо спросил Фроди, положа мне руку на плечо.
«Угу. И голодный, как собака. Источник не восполняется», — пробурчал я.
Фроди ругнулся и хлопнул себя по лбу.
«Вот ведь башка дырявая, а еды-то я не прихватил!»
Хотелось съязвить и спросить, мол, а чего тогда шел сюда, но промолчал. Не хватало еще поссориться с единственным другом. Он ведь все-таки не забыл обо мне.
«Идем скорее в барак, там и пожуешь чего-нибудь», — поторопил Фроди и добавил. «А весельчак пока твою сумку понесет. Это чтоб тебе легче идти было».
Я даже пикнуть не успел, как моя котомка ловко перекочевала в руки здоровяка.
«Много мха еще осталось?» — ловко переключая мое внимание, спросил Фроди.
«Не очень», — промямлил я. «На дня два работы».
«Нормально», — кивнул он и, подмигнув, добавил. «Как закончишь в той пещере, покажу другое местечко. Без работы не останешься».
«Здорово», — искренне обрадовался я. Откровенно говоря, переживал из-за этого. Как бы это ни звучало, но нулевые ресурсы хоть с какой-нибудь ценностью — довольно редкое явление. Хотя могу и ошибаться. Весь путь до поселка Фроди развлекал нас разговорами. Ничего интересного в его болтовне не было. Так, по мелочам только. Кто чего добыл, и кто кого и как обозвал, и что ему за это потом было. Пустой треп. Сперва пытался внимательно его слушать, но постепенно мое внимание рассеивалось. Мысленно уже был далеко от этого мрачного места. Представлял, как добуду много лута и выплачу долг Бардану, как вернусь в Орхус и выкуплю родительский дом, как восстановлю хозяйство и постараюсь зажить прежней жизнью. Мельком взглянул на весело болтающего Фроди. Ему тоже постараюсь помочь. Интересно, за какие грехи его сюда засунули? Как-то слабо верится в то, что он опасный преступник. Наверняка, еще будучи пацаном, загремел в тюрьму по ложному обвинению. Затем попал на каторгу, оброс долгами и уже не знает, как выбраться из этой долговой ямы. Решено. Обязательно постараюсь помочь Фроди. Он ведь мой первый и единственный друг. Надо будет поговорить с ним с глазу на глаз. Думаю, сегодня после ужина расскажу ему о своих планах. Поселок казался безлюдным. Фроди объяснил это тем, что весь народ еще на работе, а бабы с детворой, пока мужики в шахтах, стараются особо не отсвечивать. Опасаются соседей-каторжан. У входа в барак, где я ночевал, на крыльце, будто на троне, сидел мужчина. Черная, как смола, грива волос, густая, растущая почти до глаз борода, кривой хищный нос, мощный торс, тоже поросший черными волосами. Кулаки, как два булыжника. Даже сидя, он казался крупнее всех стоящих вокруг него каторжан. Что-то звериное было во взгляде его темных глаз. Так смотрел наш кот перед смертельным прыжком на беззаботно прыгающих на подоконнике воробьев. С каждым шагом, приближаясь к бараку, под взглядом этих прищуренных глаз все больше чувствовал себя таким же воробьем. Даже всегда беззаботный Фроди прекратил свою болтовню и молча подвел меня к крыльцу.
«Почему он до сих пор нулевой?»
— с угрозой в голосе спросил гигант. «Это тот хриплый властный голос, что я слышал перед сном. Теперь понятно, кто это был». Фроди молча полуобернулся в сторону весельчака. Тот, в свою очередь, протянул мою котомку, которую проворно подхватил мелкий худой уголовник. Ловко достав все мои трофеи, он объявил.
50 эсок и 30 глины!»
«Что по глине?»
— коротко спросил звероподобный гигант.
«Ловкость, травник и владение ножом. Каждый по 10 штук!» — тут же отрапортовал худой.
Бородач никак не отреагировал на информацию, лишь хмуро уставился на Фроди. Тот, полностью растеряв свою дружелюбность и веселость, зло огрызнулся.
«Похоже, одноухий развел нас. Этот шкет не может использовать эски».
«Это еще почему?» — удивился бородач.
Правый уголок губ Фроди слегка поджался. Он так всегда делал, когда я задавал ему глупые вопросы.
Уровень эсса, который он добывает, — единица.
Я видел, как Фроди чудом сдержался, чтобы не добавить какую-нибудь язвительную колкость.
Бородач громко выругался. «Похоже, Кнут каким-то образом догадался, что мелкий не сможет апнуться», — подлил масло в огонь мой друг. Вернее, уже бывший друг.
Я вглядывался в жесткое и злое лицо Фроди и не мог понять, куда подевался тот весельчак и балагур, которого стал считать своим лучшим другом. Выходит, эта доброта, веселье и открытость — все напускное? Короткие воспоминания прошедших дней, словно кусочки мозаики, встали на свои места. Значит, дубинка в руках Фроди там, в пещере, мне все-таки не померещилась. Весь этот спектакль был разыгран лишь для того, чтобы оглушить и ограбить меня в момент перехода на первый уровень. Бывший друг, почувствовав мой взгляд, посмотрел мне в глаза и язвительно улыбнулся.
«Ничего личного, малой. В следующий раз будешь осмотрительней. Будет тебе уроком. Еще потом спасибо мне скажешь».
Каторжане, кроме хмурого бородача, весело заржали. Щуплый, бросив котомку мне под ноги, протянул все мои трофеи главарю. Тот окинул меня звериным взглядом и рыкнул.
«Дай ему пару эсок, пусть купит себе пожрать. Ему завтра снова на работу».